— Стихи со второго по восьмой,
— вежливо подсказал юнец в белом. Большой Тед уставился на всех четверых. Его нижняя челюсть пошла вперед, а на виске заплясала тонкая синяя жилка.
— Чё? — зарычал он. — Это чё значит?
Кто-то потянул его за рукав. Это был Боров. Лицо его под слоем грязи стало необычно серым.
— Это значит, мы вляпались,
— сказал Боров. А потом высокий медленно поднял руку в байкерской перчатке из бледной кожи и открыл забрало шлема. И Большой Тед, в первый раз за все время, проведенное им в этом мире, пожалел, что не вел себя праведнее.
— Иисусе!
— простонал он.
— Он, наверное, тоже вот-вот появится, — зачастил Боров. — Может, он просто ищет, где поставить байк? Пошли, вступим в молодежный клуб или еще...
Однако непобедимое невежество Большого Теда защищало его, словно доспехи. Он не тронулся с места.
— Ну, ясно, — сказал он, — ангелы ада.
Война лениво откозыряла ему. — Вот они мы, — Большой Тед, — сказала она, — без обмана. Голод кивнул.
— Старая компания,
— сказал он. Длинные белые волосы рассыпались по плечам загрязнения, когда он снял свой шлем. Он заступил на место после того, как Мор, бормоча что-то про пенициллин, ушел на пенсию в 1936 году. Если бы только Мор знал, какие возможности открываются в будущем.
— Прочие обещают, — сказал он. — Мы выполняем.
Большой Тед посмотрел на четвертого всадника.
— Слушай, я тебя уже видел, — сказал он. Ты был на обложке альбома «Blue Oyster Cult», и у меня еще есть кольцо с твоей головой. Где меня только нет. А то...
Большая физиономия Большого Теда скривилась в припадке мыслей.
— А байк у тебя какой марки? — спросил он.
Над карьером бушевала гроза. Веревка со старой лысой покрышкой плясала под ударами ветра. Иногда листы ржавого железа, все, что осталось от очередной попытки соорудить штаб, срывались с шаткой основы и словно паруса исчезали из виду. Эти сбились в кучку, глядя на Адама. Он словно бы вырос. Бобик сел на задние лапы и зарычал. Он думал о всех тех запахах, которые у него отнимут. В аду нет запахов, если не считать запаха серы. А те, что были здесь, были... Были... Кстати, сучек в аду тоже нет. Адам расхаживал взад и вперед, возбужденно размахивая руками. — Эх, и повеселимся же мы, — говорил он. — Будем ходить в походы на расследование. И все такое. Похоже, я скоро смогу сделать так, чтобы джунгли опять выросли на старом месте.
— А кто будет, ну, знаешь, готовить там и стирать и так далее?
— дрожащим голосом спросил Брайан.
— А никто, — ответил Адам. — Потому что это будет не нужно. Будет полно еды. Все, что тебе нравится, чипсы мешками, жареный лук, все, что душе угодно. И не нужно будет надевать новый костюм или идти мыться, когда не хочешь вообще ничего. Или в школу ходить. Или вообще делать то, чего не хочешь никогда. Шалости, говорите? Будут вам шалости.
Над холмами Кукамунди поднялась луна. Этой ночью она была очень яркой. Джонни Две Кости сидел во впадине посреди пустыни. Это было священное место. Здесь лежали два камня предков, родившиеся еще во время снов, лежали нетронутые с самого начала. Срок ритуального бродяжничества для Джонни Две Кости подходил к концу. Его щеки и грудь были покрыты пятнами красной охры, и он пел древнюю песню, своего рода стихотворную карту этих холмов, и своим копьем он рисовал узоры в пыли. Он не ел два дня, он не спал. Скоро он впадет в транс и станет единым целым с пустыней, и сможет общаться со своими предками. Уже скоро, уже вот-вот. Он моргнул и удивленно осмотрелся.
— Прошу прощения, юноша, —
громко сказал он сам себе безукоризненно вежливым тоном.
— Не могли бы вы подсказать, где именно я нахожусь?
— Кто это сказал?
— спросил Джонни Две Кости. Его рот открылся. — Я! — Джонни задумчиво почесался.
— Я так понимаю... Ты из моих предков, приятель.
О, несомненно, мальчик мой. Да-да, несомненно. Можно и так сказать. Но вернемся к исходному вопросу. Где я?
Только если ты из моих предков,
продолжал Джонни Две Кости,
Чего это ты говоришь, как какой-нибудь пидор из Мельбурна?
— А, Австралия, — произнес рот Джонни, так, словно в следующий раз, прежде чем сказать это, его следовало бы подвергнуть основательной дезинфекции. — Неужели? — И тем не менее, большое спасибо.
— Эй, ау,
— сказал Джонни две кости. Он сидел на песке и ждал, но так и не ответил. Азерофиль уже двинулся дальше. Ситруэн де Шево был Тонтон Макут, странствующий унган. Колдун или жрец Вуду. Вуду — очень интересная религия для всей семьи, даже для тех ее членов, которые уже умерли. За плечами у него висел мешок, в котором были волшебные травы, лечебные травы, кусочки мяса дикой кошки, черные свечи, порошок, извлекаемый в основном из кожи сушеной рыбы определенной породы, мертвая сороконожка, полбутылки виски Чивас Ригал, 10 сигарет Ротманс и почти свежий выпуск гаитянской афиши. Он взвесил на руке нож и одним искусным движением отрезал голову черному петуху. Кровь хлынула ему на правую ладонь. — Ло правят мной, — нараспев начал он. — Приди ко мне, большой хороший ангел.
— Где я?
— спросил он.
— Ты мой большой хороший ангел? — спросил он себя.
— Мне представляется, что это очень личный вопрос, — ответил он. — Если, конечно, вы в этом смысле. Но надо стараться, изо всех сил. Ситрен увидел, как его рука тянется к петуху. — Вам не кажется, что не следует готовить пищу в столь антисанитарных условиях? То есть в джунглях? Или у нас пикник с барбекю? Что это за место?
— Гаити, — ответил он.
— Проклятье, все дальше и дальше. Ладно, могло быть и хуже. Ведите себя хорошо. И извините, мне пора. И в голове Ситурена де Шево остался только он сам.
— Да пошли они, эти ло!
— пробормотал он себе под нос. Еще некоторое время он смотрел в пустоту, а потом потянулся к мешку и достал бутылку Чивас. Есть по меньшей мере два способа превратить человека в зомби. Он собирался использовать простейший. На пляжах бушевал прибой, пальмы содрогались, надвигалась буря. Зажегся свет. Евангелический хор «Прямая линия» из Небраски затянул «Он аппарат исправит моей больной души» и почти заглушил завывание ветра. Марвин О. продал, поправил галстук, проверил, глядя в зеркало, качество ухмылки, хлопнул позаду личного помощника, мисс Синди Келлер-Хальс, которой в прошлом июле исполнилось 3 года с того момента, когда она стала девушкой месяца в журнале «Пентхаус», однако она бросила все это, занявшись карьерой, и пошел на сцену. «Иисус не бросит трубку, пока не кончишь разговор. И если связь плохая, звони ему скорей. Он телефонный мастер небес и всей земли. Он телефон исправит моей больной души», — пел хор. Марвину нравилась эта песня. Он сам написал ее. Среди прочих написанных им песен были «Счастливый мистер Иисус», «Иисус, пусти меня пожить в свой светлый дом», «Старый добрый крест», «Господь, наклейка яркая на бампер жизни всей» и «Когда наступит просветление, Иисус, хватай скорее руль». Все они входили в альбом «Дружище Иисус», виниловая пластинка, компакт-диск, аудиокассета, который каждые 4 минуты предлагался в рекламе на евангелическом радиоканале «Продалла». Пластинка или кассета $12.95, компакт-диск $24.95. Но пластинку можно получить бесплатно, если передать в дар миссии Марвина Продала минимум $500. За каждые следующие $500 еще одна пластинка. Несмотря на то, что в стихах не было рифмы, да и, как правило, особого смысла, а также на то, что Марвин, не отличавшийся музыкальными способностями, воровал мелодии из старых песенок в стиле кантри, было распродано уже больше 4 миллионов записей «Дружище Иисуса». Марвин начинал именно как певец в стиле кантри и исполнял старые песни Конуэя Твитти и Джонни Кэша. Его концерты передавали в прямом эфире из тюрьмы Сан-Квентин, пока активисты и правозащитники не подвели его под статью о жестоком обращении с заключенными. И тогда Марвин обрел веру. Не ту тихую личную веру, которая требует совершать добрые дела и вести праведную жизнь,
И даже не ту, которая требует надеть темный костюм и звонить в двери незнакомым людям, а ту, которая требует завести собственный телеканал и заставлять других людей присылать тебе деньги. Он нашел идеальную формулу для своей передачи, которая называлась «Особое рвение Марвина Продала. Мы расскажем вам, как весело верить». 4 песни длиной по 3 минуты из его альбома, 20 минут адского огня, 5 минут на излечение страждущих, остальные 23 минуты уходили на то, чтобы выклинчить, выманить, выудить, вымолить, наконец, просто выпросить деньги у зрителей. В начале его телекарьеры ему еще приводили больных для исцеления прямо в студию, но потом он счел это слишком сложным и теперь просто заявлял, что на него снизошли видения чудесным образом исцелившихся зрителей со всех концов Америки. Так было намного проще. Не надо было нанимать актеров, и к тому же способа проверить эффективность его исцелений просто не существовало. Марвин сам удивился бы, узнав, что оказывает хоть какое-то действие. Некоторым больным становится лучше буквально от чего угодно.